Ответ на его вопрос оказался в самом конце.
Извини, папа, но, по-моему, глупо спрашивать, как я могу ко всему этому отнестись. Я всегда думала, что у тебя что-то наконец будет, это же вполне нормально. Неужели ты не понимаешь, что я хочу только одного? Чтобы у тебя все было хорошо, а больше ничего не хочу.
Ну, дочь, сняла камень с души. Ты, как выясняется, выросла сильным человеком. И как нетрудно иметь дело с сильными людьми, а все же лучше, чем с ни то ни сё.
Сообщив Нике по телефону, что он освободился и скоро будет, Лопатин поехал к себе домой. Ему было почти все равно, живет или не живет сейчас там его бывшая жена. Но это могло быть не все равно для Ники. Кроме того, ему нужно было кое-что выбросить из чемодана, а кое-что взять. Через несколько минут Эмка довезла его до дома Зинаиды Антоновны. Он поднялся по лестнице и, поставив чемодан и вещмешок, позвонил. Дверь открыла Ника.
Я получил 4 дня отпуска от всего на свете, а как ты... Тебе ведь нужно чуть не завтра уезжать обратно.
Нужно, но не завтра, а послезавтра вечером.
А-а-а.
У нас с тобой почти 2.5 дня. А почему ты задержался? Заезжал домой?
Да.
Я так и подумала. Хотел проверить, нет ли там Ксении.
Ну, и за этим тоже.
Я так и подумала. А потом пожалела, что не сказала тебе по телефону, что Ксения еще в Ташкенте.
Ты с ней встречалась?
Да. После того, как получила твое письмо, я сказала ей, что ты хочешь, чтобы я вышла за тебя замуж. Не хотела чувствовать себя виноватой перед ней. А если бы промолчала, вышло бы, что я виновата.
Она не удивилась?
Кажется, нет. По-моему, вернувшись из Москвы, она окончательно поставила на тебе крест.
А на кого ты оставила сына?
Главным образом на самого себя. Он самостоятельный и хорошо учится, а кормят его мои ленинградцы. Но все равно, конечно, беспокоюсь. Так надолго я еще никогда его не оставляла.
Как его зовут?
Как тебя, Васей.
Угу.
Даже смешно.
Угу.
Твою дочь как меня, а его как тебя.
Хочу, чтобы она была счастлива. Хочу, чтобы она была со мной и была счастлива. Другое дело, может ли это быть? Будет ли она счастлива со мной?
Они лежали вдвоем в чужом доме, в чужой постели, со старинной высокой спинкой. Ника помогла ему расстаться с ощущением неловкости и неуверенности в себе. Он был счастлив и чувствовал себя в том неоплатном долгу перед нею, который, наверное, и есть любовь к женщине. Был только 9 час вечера, но уже начинало темнеть, напоминая, что и нынешнее 4-е лето войны переломилось к осени. Вдруг Ника, вскочив с постели, не зажигая света, босиком побежала в соседнюю комнату. Там звонил телефон. Он услышал, как она раздельно и медленно говорит адрес, номер дома и квартиры.
Иди, тебя из редакции к телефону. Попросили проверить адрес.
Товарищ Лопатин?
Да, слушаю вас.
Генерал Никольский приказал срочно вызвать вас в редакцию. Высылаем за вами машину.
И так дойду. Я недалеко.
Уже высылаем. Приказано срочно.
А что случилось?
Не могу знать. Мне только приказано вас срочно вызвать.
Хорошо, еду.
На этот раз в машине за рулем сидел знакомый по многим фронтовым поездкам веселый и безотказный водитель Коля Шумов. Цыган.
Ты не знаешь, зачем меня на ночь глядя вызвали? Ты же всегда все знаешь.
Знаю.
Ну?
Бурского убили.
Как убили? Да не может быть. Откуда ты знаешь?
Со Степановым ездил на узел связи. Ага. Пакет для редактора. Но Степанову еще и на словах сказали. А он по пути мне.
Когда же это?
Сегодня. Рано утром.
Значит, когда сегодня здесь, в Москве, на аэродроме Ника бросилась тебе на шею, Гурский уже был убит? Выходит, что последний раз в жизни ты видел его, когда он прощально махал самолету своей пилоткой?
Редактор повернулся к вошедшему Лопатину. Он выглядел расстроенным. Здесь, в редакции, это была первая для него смерть.
Василий Николаевич, с прискорбием хочу вам сообщить.
Мне уже сказали, товарищ генерал.
Угу. Тогда я вам зачту телефонограмму, которую передал для нас ПВЧ, начпоарм через узел связи Генштаба. Сегодня, 18 августа, 5:45, находясь в составе разведроты на плацдарме территории Восточной Пруссии, при обратной переправе через Шишупу погиб в результате смертельного осколочного ранения военный корреспондент «Красной звезды» Б.А. Гурский. Как бывший редактор «Красной звезды», обращаюсь вам личной просьбой выслать представителя редакции участие в захоронении, вручение личных вещей, завершение на месте незаконченной корреспонденции. Желательно Лопатина. Вопрос по смертном награждении поставлен мною в военном совете армии. Начпоарм 19.
Как бывший редактор, так телеграмма от Матвея. Гурский поехал к нему в армию, у него и погиб.
На такое личное обращение ко мне моего предшественника я, естественно, не мог не дать согласия. Место на самолет до штаба фронта по моей просьбе уже оставлено за нами. Речь о другом. Кому персонально лететь?
Речь-то обо мне, Михаил Саныч. Мне лететь.
Вы лишь сегодня вернулись с фронта и должны сходить к медикам. Я осведомлен о вашей дружбе, но мертвого не воротишь. А здоровье у нас с вами одно на всю жизнь.
Я рассматриваю эту телефонограмму как личное обращение вашего предшественника не только к вам, но и ко мне.
Ну что ж, быть посему, летите.
В его незаконченной корреспонденции я на месте разберусь. Что потребуется, допишу и передам.
С этим можете не торопиться, это дело второе.
Хороший ты человек, но не газетчик. Не понимаешь, что это как раз и есть дело первое.
Когда завтра пойдет самолет?
В 7 ровно.
Еще вопрос.
Угу.
Когда буду у его матери, вправе ли я сказать ей от вашего имени, что впоследствии она сможет посетить могилу сына?
Разумеется.
Он шел к матери Гурского, плохо представляя себе, как все это будет. Уже трижды за войну ему приходилось вот так приходить в дом и говорить, что его нет, про человека, которого считали живым. Но все три раза это были молодые женщины, у которых кто-то оставался. А сегодня он шел к старухе, которой предстояло сказать, что она лишилась всего, что у нее было.
И ей больше нет для кого и нет для чего жить. Открыв дверь, она взяла Лопатина за руку, теплой от сна рукой, молча потянула за собой по коридору и уже в комнате усадила в мягкое кресло.
Я с просонок, как глупая, подумала, что это вдруг вернулся Боря. А это вы. Вы не представляете, как он за вас беспокоился. Как это можно было так долго не отвечать, когда они вас сюда вызывали? Боря так старался, чтобы они поскорее вас вызвали, а вы ничего им не отвечали. А может быть, вам негде сегодня переночевать?
Берта Борисовна.
Он, резко поднявшись, схватил ее руки в свои.
Борю убили.
Я так и знала. Я так и знала.
Он все еще держал ее за руки, готовый подхватить, если ей станет плохо, но она продолжала стоять, глядя на него сухими, без слез глазами, и внутри нее, где-то в глубине, возник тихий стон. Она опустилась в мягкое кресло и вдруг скорчилась и безутешно, бессильно, постарчески уродливо и жалко зарыдала. А он растерянно стоял над ней, потеряв представление о том, сколько это продолжается. Вдруг в одно мгновение все это кончилось так же сразу, как началось. Она встала и вышла, и не закрыв за собой двери, а он, не зная, что ему делать, стоял и слушал ее шаги. Скоро она вернулась с чайником в руках, взяла из буфета две чашки, два блюдца, сахарницу, поставила на стол. Во всем, что она делала, была спасительная привычка жить. И только доделав все до конца, она села напротив Лопатина и молча слушала, пока он пересказывал ей телеграмму и пока объяснял, как они встретились там на фронте с ее сыном и куда ее сын собирался поехать, и как, провожая Лопатина на аэродром, он в последнюю минуту стоял в Виллисе и махал над головой пилоткой. Сидела с закрытыми глазами, кто знает, может, пытаясь представить себе все это, такое несовместимое с тем, что ее сына уже нет.
Я хочу поехать к нему. Не знаю, как они, но про вас я знаю, что вы это сделаете для меня в память Бори. Вы ничего не знаете, кроме того, что уже сказали мне. Если знаете что-нибудь еще, не бойтесь, скажите.
Все. Что узнаю, расскажу, когда вернусь оттуда.
А когда вернетесь?
Ну, дней через 7-8. Я улечу рано утром, но завтра к вам придут наши товарищи из редакции.
У вас все хорошо? И ночевать есть где, да?
Да.
Боря мне говорил, что у вас теперь должно все стать на свое место, как у людей. Он беспокоился, что ей придется, не дождавшись вас, уехать. Она не уехала?
Нет. Не уехала.
Ну так идите к ней. Зачем вам этот мой чай? Идите, идите. Другой бы на вашем месте, раз он сам улетает, попросил зайти ко мне кого-то другого, а сам бы пришел только потом, когда вернулся. Это вы просто очень любите Борю. Не меньше, чем он вас. Поэтому и пришли ко мне. А теперь идите. Идите.
Дверь за ним захлопнулась, и он, уже переходя улицу, взглянув назад на черные сейчас окна этого знакомого дома, вспомнил невеселую шутку Гурского. Если что-нибудь случится с Лопатиным, он, Гурский, удочерит его дочь. А если наоборот, то пусть, как он выразился, тебя удочерит моя мама. Тогда Лопатин только усмехнулся странности этих слов Гурского. А сейчас подумал, что в глубине их была закопана потаенная просьба. Не забыть о его матери, если с ним вдруг стрясется то, что стряслось. Лопатин возвращался от матери Гурского, думая о предстоящей встрече с Никой.
Чем черт не шутит? На войне иногда все хорошо, 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 потом вдруг и одно к одному. Мысль не новая, но трудная. Когда идешь к женщине, от которой уезжаешь, и которую, вопреки собственному страху, хочешь убедить, что ей не надо за тебя бояться.
Но разговор с Никой начался с другого. Она сразу стала спрашивать про мать Гурского. Не сделалось ли ей плохо и предупредил ли он кого-нибудь из соседей, чтобы они готовы были помочь ей?
Она не из тех, кого отпаивают валерьянкой. Хуже, чем было, уже не будет. Такое чувство, что пришел и убил ее.
Завтра я пойду к Берте Борисовне вместе с тобой.
К сожалению, не получится. Если сможешь завтра сходить к ней, будет хорошо. Если и послезавтра, еще лучше. А вот вместе не выйдет. Я утром улечу туда. Надо похоронить его, привезти его вещи и дописать то, что он не закончил. Так что придется лететь.
Когда?
Самолет в 7.
Насколько ты летишь?
С дорогой на 5-6 дней.
Есть чай. Я 2 раза подогревала.
Нет, нет. Ты знаешь, ничего не хочу, даже чаю. Нет.
Ляг. У тебя есть целых 2 часа. Попробуй хоть немного поспать. На тебе лица нет. А я пойду и налью тебе чаю. Сейчас тебе кажется, что ты не хочешь, а через 5 минут захочешь. Я сейчас принесу, поставлю здесь рядом на стуле, и ты выпьешь.
Так, ни о чем не спрашивая и не заставляя ничего объяснять, она мягко, но властно, по-своему, распорядилась теми 2 часами, которые оставались на их долю. И он устало из последних сил стащил через голову гимнастерку и бросил ее прямо на пол. Вместе с ремнем и пистолетом.
Как все-таки нужно человеку быть не одному, хотя бы не всегда, хотя бы редко, хотя бы в такие минуты.
По-разному доводилось Лопатину въезжать в войну. И привилегированно, сидя за спиной начальства, и самостоятельно, на переднем сиденье редакционной эмки, с картой в руках, чтобы не заехать к немцам. И вот так, на перекладных. Сначала самолетом, потом с машины на машину. Добравшись, наконец, до штаба фронта, Лопатин поднялся на 2-й этаж обшарпанного особнячка, вошел в большую полупустую комнату и увидел, что в углу на плюшевом диване, как ребенок, спал в своей генеральской форме его бывший редактор. Лопатин уже дошел до середины комнаты, когда тот вскочил, быстро потер лицо и уставился на Лопатина шальными, еще не вернувшимися из сна глазами.
Здравствуй.
Здравствуй.
Интересно, сколько я спал?
Не знаю. Вряд ли долго. Автоматчик внизу сказал, что ты недавно приехал.
А ну, что скажешь?
Да что? Что же мне-то говорить? Жду, что ты скажешь.
Садись.
Ну, сел. А ты?
А я должен ехать в политуправление фронта.
А откуда ты только что приехал?
С похорон.